Глава 4. Нагорная проповедь. Нищие и богатые. Стих 35, 9 главы Евангелия от Матфея. «И обходил Иисус все города и все села, и учил в собраниях, и, разглашая, возвещал присутствие Бога. Я пропускаю слова «лечил все болезни, как ненужные и относящиеся к чудесным доказательствам истинности учения». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36, от Матфея 5, глава 1, стих, от Луки 6, глава 20, стих, от Матфея 5, глава 3, стих, от Луки 6, глава 21, стих, от Матфея 5, глава 6, стих. Глядя на народ, Иисус болел о них, что они как шелудивые овцы без пастуха. И, увидев народ, Иисус взошел на гору и сел там, и подошли к нему ученики его. И, подняв глаза на учеников, сказал: «Счастливы нищие, бродяги, потому что ваше царство Бога. Счастливы те, что голодны теперь, вы насытитесь». Надо не забывать, что, как по Матфею, где сказано, что перед тем, как Иисус начал говорить, ученики подошли к нему, так и по Луке, где сказано, что, подняв глаза на учеников, он начал говорить, надо не забывать, что Иисус говорит народу, но речь свою обращает к ученикам, и по Луке говорит им: «Блаженны вы, нищие, разумея их так же, как и себя, нищими, бродягами». У Матфея стоит «птохито пневмати». У Луки в греческом тексте просто «птохито». У Луки пропущено «пневмати» или у Матфея прибавлено. Если бы в этом месте Христос хотел сказать о смирении, то он и сказал бы это ясно, как он говорил во многих и многих местах. Здесь же Иисус, очевидно, ничего не хотел говорить о смирении. Во-первых, потому что нищета духа, то есть соединение слов «птохито пневмати», не имеет никакого смысла. «Птохи» значит, собственно, «нищий», «бездомовник», «бродяга», без того презрительного значения, которое приписывается этому слову, и потому нельзя сказать «бродяга духом». Во-вторых, потому что все Евангелие учит о том, что надо возвысить дух, жить духом. Каким же образом Иисус скажет, что блаженны те, которые бедны духом? В-третьих, у Матфея сказано «блаженны вообще нищие духом», а потом в числе этих блаженств перечисляются другие, вытекающие из этого состояния блаженства. Между тем, алчущие правды никак не соединяется с понятием смирения. Если понятие «алчущие правды» и не противоположно понятию смирения, то уже никак не вытекает из смирения. В-четвертых, все следующие блаженства, потому что только к первому блаженству прибавлены слова «их-то есть Царство Божие», очевидно, должны разъяснять блаженства, вытекающие из первого. Но понятия «алчущие правды», «милостивые», «чистые сердцем» не вытекают из понятия смирения. В-пятых, награды, обещаемые за перечисляемые свойства, противоположны понятию смирения. Увидят Бога, получат землю, нарекутся сынами Бога. Из этого видно, что перевод «птохито пневмати» – «смиренными» – совершенно неправилен и невозможен, что два слова эти в соединении своем не имеют никакого значения. Какое же значение имеет «птохи» без пневмати? По Луке Иисус говорит: «Блаженны вы, бродяги, потому что вы в Царстве Божьем». Во-первых, значение этих слов может быть весьма несогласно с суждениями Иеронима и богатого юноши, и всех нынешних и прежних богачей, называющих себя христианами и носителями истин христианских. Но значение это совершенно филологически точно. Иисус говорит, что по учению его блаженны бродяги, то самое, что он поручил сказать Иоанну, когда его спросили, о чем его учение. Во-вторых, значение это совершенно согласно с последующей речью, в которой перечисляются те беды, которые испытывают бродяги по луке горе, голод и гонение. И в-третьих, значение это совершенно согласно со всем смыслом учения до и после Нагорной проповеди и со всей Нагорной проповедью. Иоанн был нищий бродяга, и Иисус всю жизнь был бродягой. Иисус и учит, что богатым нельзя войти в Царство Божие, что надо отвергнуться от всего и тому подобное. И вся Нагорная проповедь почти только об этом и говорит. И начинается Нагорная проповедь тем, что блаженны бродяги, и кончается тем, что не надо собирать, а жить как птицы и цветы полевые. Из всего этого ясно, что слово «духом» не пропущено у Луки, но прибавлено у Матфея. Но зачем и как прибавлено это слово? Могло быть то, что в какой-нибудь версии было сказано «блаженны духом нищие», то есть, что нищие бродяги все-таки блаженны духом. При переписках же и передачах понятно, что люди, руководимые тем же чувством, которое охватило и богатого юношу, когда он узнал, что Царство Божие принадлежит бездомовникам, перенесли это «птохито пневмати», и как Иероним объяснили, что Иисус нарочно присовокупил духом, чтобы понимали, что не бедные, а смиренные. Получившийся темный смысл этих первых слов у Матфея сделал то, что при переписках в эти же первые стихи вошли у Матфея изречения, вовсе не подходящие к первому блаженству, именно стихи 5, 6, 7, 8 и 9. Мысли, выраженные в этих стихах, ничего не выражают такого, чтобы не выражено было в других местах Евангелия, более уместно и сильнее. Здесь же они, очевидно, не в своем месте и вставлены случайно. Для того неясного смысла, который получается от третьего стиха Матфея, при прибавлении слова «духом» они могли быть вставлены, но при том ясном смысле, который дает версия Луки, они, очевидно, излишни, неуместно и нарушают смысл. И потому я пропускаю как непонятное слово «пневмати», так и вставленные стихи. От Луки 6 глава 21 стих, от Матфея 5 глава 4 стих, от Луки 6 глава 22 стих, от Матфея 5 глава 11 стих, от Луки 6 глава 23 стих, от Матфея 5 глава 12 стих, от Луки 6 глава 24, 25, 26 стихи. «Счастливы те, что плачут теперь, потому что вы будете смеяться». «Счастливы вы, и когда будут ни во что считать вас люди, и когда отшатнутся от вас и ругать будут, и осудят дело ваше, назовут его дурным за сына человеческого. Веселитесь тогда и пляшите, потому что заслуга вам велика у Бога, то же делали с пророками их отцы. Но жалки вы, богатые, жалки потому, что вы удаляете от себя утешение. Жалки вы, пресыщенные, потому что будете бедствовать. Жалки все те, что смеются теперь, потому что будете горевать и плакать. Жалки вы, если восхваляют вас все люди, так-то все хвалили лжепророков отцы их». Общее примечание. Из всего учения и примера Иисуса вытекает то, что для достижения Царства Божия нужно не заботиться о плотской жизни. Иоанн, первый возвестивший Царство Божие, жил в пустыне. И Иисус ушел в пустыню и после пустыни жил без дома и собственности. Главная мысль искушения есть отрицание благ земных. Беседа с Симоном и блудницей, притча о фарисее и мытаре, наставление о том, что сквернит человека, беседа с самарянкою, беседа с фарисеями, с Никодимом, выражают бесполезность для блага и жизни всего земного и плотского. Притча о произрастающих семенах, где сказано, что две главные преграды для вступления в Царство Божие – это страх перед гонениями и любовь к богатству. Все говорит об отречении от забот земных. Человек, отрекшийся от забот земных, есть нищий. И вот Иисус прямо называет то внешнее положение, которое нужно для вступления в Царство Божие. Он говорит: «Блаженны нищие, их есть Царство Божие». В беседе по случаю Иоанна Иисус сказал, что его учение в том, что нищие бродяги блаженны. Прежде положение о том, что для блага не нужно заботиться о земном, вытекало из других положений. Теперь же Иисус, излагая сущность своего учения, обращаясь к народу и выражая свою мысль доступно всем, говорит, что только нищий и бродяга может войти в Царство Божие, что богатые, пресыщенные и восхваляемые не войдут, потому что богатство, пресыщенность и слава удаляют Царствие Божие. И вся дальнейшая проповедь есть только доказательство этого положения. Соль земли – свет мира. От Матфея 5 глава 13 стих, от Марка 9 глава 50 стих, от Луки 14 глава 34-35 стихи, от Матфея 5 глава 14-15 стихи, от Луки 11 глава 33 стих, от Матфея 5 глава 16 стих. Вы – соль мира. Если уж соль не солона, то чем посолить? Никуда уж она не годна. Разве что бросить ее под ноги людям? Не может скрыться город на вершине горы, и кто зажигает свет, тот не ставит его под четверик, а ставит его на подсвечник, чтобы он светил всем в горнице. Так, чтобы светил ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и понимали бы Отца вашего Бога. Слова «блаженны вы, нищие бродяги, потому что ваше Царство Божие» не суть цветы чувствительного красноречия, какими представляются слова «блаженны нищие духом» и так далее по Матфею, а страшная, ужасная истина для людей, признающих хорошим то положение общества, которое они себе устроили, и полная радости истина для всех несчастных. И слова эти, понятные во всей их значительности, требуют разъяснения, и все дальнейшее только дает эти разъяснения. Разъяснение то, что вы нищие, соль земли, и вы блаженны, потому что ваше Царство Божие, но оно ваше только тогда, когда вы соленая соль, когда знаете, что блаженство состоит в нищенстве. Когда вы хотите его, тогда вы соль мира. Вы украшение, смысл мира. Но если вы бродяги нечаянно и хотите быть не бродягами, то вы расселившаяся соль, уже никуда не годны. Тогда вы отребье рода человеческого. Бродяги, нищие, недовольные своим положением, уже никуда не годятся. И по делам люди топчут их ногами. Тем, что вы поняли, что вы блаженны нищенством, вы свет мира, и как свет не прячут, но выставляют, так и вы не отрекайтесь от своего нищенства, не скрывайте его, а выставляйте как свет. И свет этот будет светить другим людям, и другие люди, глядя на вашу самовольную, нищенскую и блаженную жизнь, поймут Отца вашего. Вечный закон. От Матфея, глава 5, стих 17, стих 18, от Луки, 16 глава, 17 стих. Не думайте, чтобы я учил о том, как уничтожить закон. Я учу не уничтожать, а исполнять. Верно говорю вам, пока небо и земля стоят, и каждое положение закона будет стоять перед вами до тех пор, пока не будет исполнено все. Я опускаю слова «или пророков». Законы и пророки было обычное выражение, и потому, естественно, к слову «закон» могло быть прибавлено «пророки», Прибавка же эта нарушает смысл, ибо речь идет не о законе и пророках, а о законе вообще. Иисус говорит: «По всему, что вы слышали и видели от меня, отрицание обрядов храма, и теперь по тому, что я говорю, что блаженны бродяги, и увещеваю всех сделаться бродягами, вы можете думать, что я развязываю руки всем людям, говорю: делай, что хочешь, нет ни хорошего, ни дурного, нет закона. Так не думайте этого. Я вовсе не тому учу, я не учу беззаконию, а учу исполнению закона и вот какого». И говорит о тех правилах, о правилах маленьких этих, которые он дает. Кто будет поступать так, то есть так, как я сейчас скажу, тот будет в Царстве Божьем. Мало того, в некоторых цитатах отцов церкви все место это читается так. Что вы думаете, я пришел исполнить закон или пророков? Не исполнять пришел я, а уничтожить. Только в этом обороте речи понятны слова или пророков. Очевидно, что этот весь оборот речи не был принят в канон, но слова или пророки были приняты из него и перенесены в речь, где они непонятны. 18 стих «Весь служил и служит до сих пор камнем преткновения богословов». Непонимание простого смысла и отыскивание искусственного произошло и здесь, от того же, от чего произошло непонимание стихов 14, 15 и 16. Первым стихам блаженств, тезису всей речи, придан ложный смысл. Как же не путаться в объяснениях дальнейшего? Стоит только не разрывать учение и рассматривать его в связи с предшествующим и последующим. И смысл опять не только ясен, но необходим. Иисус говорит: надо быть нищим, бродягой, чтобы войти в Царство Божие, то есть отрешиться от всех форм жизни. Бродяга был и есть презренное существо, которому все как будто позволено, которое вне закона. В стихах 15 и 16 Иисус сказал: «Надо быть бродягой не невольным, но вольным». В этих двух стихах он опять говорит о том, что надо быть бродягой, но не таким бродягой, для которого нет закона и все позволено, а напротив, бродягой, исполняющим закон, то есть известные правила. От Луки 16 глава 16 стих «Закон и пророки до Иоанна». «С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Сказано «закон и пророки», то есть закон писанный, еврейский, был нужен до Иоанна, а теперь Царство Божие возвещается, и так далее, и вслед за этим. Скорее небо и земля придут, чем пропадет одна черта из закона. Или Лука нарочно сопоставил два стиха, противоречащие друг другу, или он разумел под законом и пророками одно. То, что уничтожилось со времени Иоанна, и под законом без прибавления пророки – другое, то, что никогда не может уничтожаться, пока есть люди. То, что в 17 и 18 стихах 5 главы от Матфея говорится о законе лоу-морали, ясно еще из того, что в конце проповеди, перечислив все, что должно делать, Иисус говорит: «В этом, то есть в этих маленьких правилах, весь закон и пророки, то есть эти немногие правила, заменяют весь писанный закон». Иисус говорит: «Не уничтожаю закон». Напротив, выполняю его, потому что неизменнее земли и неба существует закон человеку, пока все не сделается. У Луки надо понимать, пока все не будет делаться по закону. Мысль та, что закон, указание того, что должно, существует и всегда будет существовать, пока мир существует и пока все не исполнится, то есть что закон может не существовать, только в двух случаях. В первом, если бы мир прекратился, и во втором, если бы люди исполняли всегда закон, так как закон есть только указание того, что не исполнено, указание, отклонение. Евангелие от Матфея, 5 глава, 19-20 стихи. Так что, если кто сочтет ненужным хоть одно из правил этих немногих и научит так людей, тот и самым малым будет в Царстве Божием. А кто сделает и научит, тот самым большим будет в Царстве Божием. Говорю вам вперед, что если ваше исполнение будет такое же, как исполнение книжников и фарисеев, вы никак не войдете в Царство Божие. Если бы речь шла о заповедях Моисея, то зачем же говорить этих заповедей? Каких этих? Всех? Тогда не нужно говорить этих или тех, которые упомянутся с тем, чтобы уничтожить их. Как же сказано, что ни одна буква не пропадет из закона? Иисус говорит: «Вы будете бродяги, но закон есть и должен быть для всякого человека. И вот я дам вам правила немногие, но если соблюдете эти немногие правила, то будете в Царстве Небесном». И, выясняя это, говорит: «Для того, чтобы войти в Царство Божие, надо быть лучше, чем фарисеи. Они исполняют писанный закон, а чтобы войти в Царство Небесное, нужно, чтобы правда ваша по отношению к закону была больше, чем правда фарисеев, которые не исполняют закон». Первое правило. Не сердись. От Матфея, 5 глава, 21 и 22 стихи. Вы слыхали, что сказано древним? Не убивай. Кто убьет, тот подлежит суду. А я говорю вам, кто сердится на брата своего, тот уже подлежит суду. А если кто скажет своему брату «сволочь», тот подлежит суду уголовному. А если кто скажет своему брату «сумасшедший», тот подлежит суду. Во многих списках нет слова «напрасно». Нет ни у Лютера, нет и в Вульгате, нет и в Тишендорфском издании, и слово это признано вставкой. Объяснять очевидность вставки этого слова излишне. Всякому понятно, как грубо оно противоречит смыслу всего учения, как просто глупо оно. Если только напрасно нехорошо гневаться, то можно гневаться не напрасно. И судьей того, что напрасно и не напрасно, кто же будет? Вот то рассуждение, которое делает по случаю этой вставки церковь. Толкование Евангелия. Гневающийся напрасно. Есть гнев, так сказать, законный, справедливый, когда он обращен на грех, на беззаконие, на преступление и происходит из ревности о славе Божией и спасении ближнего. Сам Бог гневается на грешников. Христос на фарисеев, лицемеров смотрел с гневом. Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. Не о таком гневе говорится здесь, а о гневе без причины, напрасно, по самолюбию, о гневе, не основанном на любви к истине и добродетели. Если кто гневается справедливо для вразумения, по духовной ревности, тот не будет осужден, согласно толкованию Феофана. Вставка – это замечательно, как пример тех умышленных искажений, которым подверглась Евангелие. Маленькое словечко, а как оно губит весь смысл, и сколько таких еще есть вставок? Халдейское слово «рака», означающее «презрение», может быть переведено «отверженец» или «сволочь». Вся речь, начатая с примера закона Моисея о том, что за убийство надо судить, ведется сообразно взятому сравнению. По закону Моисея за убийство надо судить, то есть высшее наказание за убийство. Иисус говорит: «Как вам запрещено убийство, так с такой же строгостью я запрещаю злобу на брата в сердце своем». Проявление же этой злобы в выражении презрения к человеку я еще строже запрещаю. Еще большее проявление презрения – сумасшедший. то есть человек, к которому нельзя относиться разумно, еще строже. Степень строгости запрещения выражается наказанием. Так и выражает его Иисус. Но, очевидно, Иисус не предписывает ни Синедриона, ни гиены. Если понимать так, что это будет на том свете, то непонятно, какой там будет Синедрион. Поэтому очевидно, что как Синедрион, так и гиена, разумеется, не как нечто, имеющее быть на том свете. Все значение только в большей степени преступности. От Матфея, 5 глава, 23 и 24 стихи. «Так что, если принесешь дар твой к алтарю и вспомнишь о том, что есть брат у тебя и есть у него против тебя что-нибудь, оставь там дар твой пред алтарем и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди, принеси дар твой». Прежде сказано было, что дар не нужен Богу. Все, что служило для того, чтобы приносить дары, выгнано из храма и запрещено вносить что-нибудь. И потому Иисус не мог противоречить себе и велеть приносить дар. Последние слова яснее были бы так. «Тогда, когда пойдешь, примирись с братом, этим самым и принесешь дар Богу». Что слова эти надо понимать так, вытекает из молитвы «Отче наш», в которой все отношение к Богу выражается прощением должникам. От Матфея, 5 глава, 25 стих, от Луки, 12 глава, 58 стих, от Матфея, 5 глава, 26 стих, от Луки, 12 глава, 59 стих. «Будь доброжелателен с противником своим, пока еще он с тобою на пути, а то как бы тот не отдал тебя судье, а судья отдаст сторожу, и попадешь в тюрьму. Тогда ты сам знаешь, уже не выберешься, пока не отдашь последнюю копейку». А о гневе сказано, что внутренний смысл воздержания от гнева в том, что нельзя думать о Боге, обращаться к Богу, имея злобу на людей. Теперь говорится о внешнем, практическом значении гнева. Гнев – это твой враг, противник правды, и потому как можно скорее разделывайся с ним, так же, как ты знаешь, что выгоднее разделаться с противником, еще до суда. В том же смысле употреблена эта притча и у Луки, как будет объяснено в своем месте. Почти во всех объяснениях правил, даваемых Иисусом, приведены два довода, почему нужно делать то, что он велит. Один довод внутренний, почему это хорошо, другой внешний, почему это выгодно. И здесь пример примирения с противником до суда есть пример того, что кроме того, что воздержаться от гнева хорошо, это и прямо выгодно. То же будет и в следующем примере. Второе правило. Не блуди. Евангелие от Матфея, 5 глава, 27 стих, от Матфея, 5 глава, 31, 32 и 28 стих. Вы слыхали, сказано, не блудите, и сказано же, кто, если разойдется с женою своею, пусть даст ей отпускную. Я же говорю вам, кто, если разойдется с женою, тот, кроме того, что это распутство, вводит ее в блуд, и кто на разведенной женится, тоже блудит. И всякий, кто глядит на женщину с похотью, тот все равно, что соблудил с нею. Для ясности мысли и выражения стих 31 должен стоять вслед за 27, за 31, 32, после 28 и 29. В книге Левит, 20 глава, 10 стих, сказано, если кто сблудит с замужней женою, с женой своего соотечественника, обоих, мужчину и женщину убить, и так далее. Слова эти, очевидно, относятся к заповеди, что сделать с прелюбодеем. От Матфея, 5 глава, 29 и 30 стих. Если глаз твой ловит тебя, вырви его и брось от себя, потому сходнее тебе, чтобы один глаз пропал, чем всему тебе сгореть. «Если правая рука твоя ловит тебя, отруби ее и брось от себя. Сходнее тебе, чтобы одна рука твоя погибла, чем всему телу сгореть. Как птица, попавшая в сеть, охотно бы отдала глаза свои, те, которые соблазняли ее, за то, чтобы всей ей не погибнуть, и лисица отдала бы лапу свою, чтобы всей ей не попасть в капкан, и, как она часто и отдает, отвернув лапу, так и ты знай, что глубокая пропасть уста блудниц, и погибает тот, кто упадет в нее». Притчи Соломона, 22 Псалом, 14 стих. «Оторви лучше все то, что подводит, ловит тебя, чем самому всему погибнуть». Слова «кроме вины любодеяния» от Матфея, 5 глава, 32 стих, мне представляются неправильно переведенными. Подробность этого условия, при котором можно отпускать жену, противоречит всему складу учения. Или слова эти должны быть пропущены, или запятая должна быть выпущена, и вводное предложение это должно быть отнесено не к сказуемому «разойдется», а к сказуемому «блудить». Смысл их тогда таков. Муж, бросая жену, кроме того, что это само по себе есть распутство, виноват еще тем, что он ее бросил, и тем заставляет блудить ее и того, кто с ней сойдется. Как при объяснении, почему не нужно сердце иметь на брата, Иисус дал причину внутреннюю, нельзя думать о Боге, имея злобу, и причину внешнюю, самому хуже будет, так и в этом случае. Иисус говорит, что внутренняя причина – та, что человек, отдающийся блудной страсти, губит свою душу, и лучше отрезать как руку все, что втягивает душу в погибель, и говорит, что внешняя причина та, что всякое прелюбодеяние, как всякий гнев, растет и распространяется само собою. Он говорит, «Всякий женатый не должен иметь других женщин и оставлять свою жену, потому что если он оставит, то она побуждается к распутству, и она, и тот, кто сходится с нею, и тогда нет пределов распутству». По толкованиям церкви, выходит, что Иисус дает пример, как исполнять закон Моисея. По Феофилакту исправляет закон, то есть как будто только определяет то, что должно называться прелюбодеянием, тогда как Иисус вовсе не определяет ничего, а как в первом правиле о гневе показывает, почему для сынов Царства Божия нельзя иметь гнева, так и теперь, почему сынам Царства Божия нельзя быть блудниками. Он говорит, если человек будет желать иметь женщину, то он погубит свою душу и, отдаваясь этому, переменяя жен, будет распространять распутство и в женщинах, и в мужчинах. Он показывает на вред распутства, находящийся в нем самом, а не определяет, что можно, чего нельзя, что надо называть прелюбодеянием и что можно не называть прелюбодеянием. Он говорит второе свое маленькое правило. Первое правило было «не сердись никогда», и, сказав это маленькое правило, он показал, почему оно необходимо и разумно. Теперь он сказал второе правило. Никогда не считай хорошим чувство любви к женщине. То самое, что в нашем христианском обществе считается самым прекрасным делом и что воспевается на все лады в миллионах книг. И сказав это, Иисус показал, почему это другое маленькое правило необходимо и разумно. Третье правило. Не клянись. От Матфея, 5 глава, с 33 по 37. Слыхали тоже, что сказано древним? Держи присягу. Исполняй то, в чем клялся перед Богом. А я говорю вам, вовсе не клянись, не божись небом. Там Бог не землею, она Божья, не церковью, она тоже Божья. Ни головою своею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса на голове белым или черным сделать. И потому слово ваше, чтобы было «да-да», «нет-нет», а что лишнее против этих слов, то зачалось от дьявола, обмана. Общее примечание. Вот третий из правил, которые дал Иисус для вступления в Царство Божие, и ко всем трем одинаково относится церковь. Она прямо отрицает их. В первом правиле сказано «не сердись». Церковь вставляет словечко понапрасну и объясняет, что гневаться можно, и слова Иисуса ничего не значат. Если хочешь молиться, то пойди помирись с братом. Церковь говорит, это может быть неудобно, и потому можно молиться и тогда, когда и не пойдешь мириться, когда от меня страдают люди, когда миллионы в нужде, в тюрьмах, на убийстве, и меня за то упрекают. Можно молиться. Только надо сказать себе, что я примирился в сердце, и слова Иисуса ничего не значат. Во втором сказано «не блуди», и как пример этого говорится, что кто разведется с женою, тот сам прелюбодей и жену делает прелюбодейкой, и того, кто женится на разведенной. Церковь поняла так, что Иисус дает правила о том, что считать законным и что незаконным. И что ж? Церковь освящает разводы. По отношению третьего правила делается то же, но еще поразительнее. Третье правило выражено так коротко и ясно. Перетолкование, казалось бы, не могло быть, за исключением стихов ненужных о том, каким словом не нужно клясться. В третьем правиле Иисус говорит только: «В старину говорили, держи присягу, а я говорю, не клянись ни Богом, ни своею головою, потому что все во власти Бога и твоя голова». И потому говорит «да, да, нет, нет», а что сверх этих слов, то зло. Не понять смысла этого нельзя. Если церковь так лжет, она знает зачем. Она знает, что устройство общества и ее устройство держится на присяге, потому она и не может не лгать. Иисус говорит именно про ту самую клятву, которую церковь хочет оправдать. Настоящее значение этих слов – то, какое в них сказано. Сказано «не присягай». Связь со всем учением следующая. «Ми омосе олиос». «Омио» значит условие, уговор, обещание, утвержденное какими-нибудь залогами. Когда уговор утверждается тем, что стороны обещаются Богу, когда говорят «убей меня, Бог, если я это не сделаю», то залогом этим ставится Бог, и это есть клятва. Объясняя, почему не должно клясться, Иисус говорит, что человеку нельзя делать никаких уговоров. Если он ручается небом, то он залогом своего уговора ставит Бога. Бог же вовсе не ручается за него. И потому все эти клятвы бессмысленны. Если же человек ручается своей головою, то и это может делать только тот, кто не в Царствии Божьем. В Царствии Божьем всякий человек знает, что он весь во власти Бога и сам не может ничего сделать, ни даже цвета волоса переменить. Всякая клятва есть обещание того, что человек то или другое сделает во всяком случае. Но как же человек, признающий Царство Божие, то есть власть над собою Бога, может обещать земное дело? Одно и то же дело земное может быть хорошо и дурно, согласно или противно воле Божией. Я приду туда-то в субботу. Поклянусь я, и в субботу будет умирать друг, отец, жена, и будет меня просить побыть с ним. Я клянусь, что дам тогда-то 3 рубля, но у меня будет просить умирающий с голоду эти 3 рубля. Как же мне не дать ему? Я клянусь повиноваться Ивану Ивановичу, и он велит мне убивать людей, а Бог запрещает мне это. Это можно было делать, когда неизвестна была воля Божия, когда был закон и учителя пророки, а не тогда, когда наступило Царство Божие. Человек весь во власти Божией, и ей одной повинуется. И дело его одно — творить волю Божию. Так кому же он будет клясться? И зачем? И в чем? И потому не клянитесь вовсе. Говорите «да», «нет», если «нет». И знаете, что всякое, какое бы ни было обещание, подтверждаемое клятвою, есть злое дело, дело, происшедшее от зла, дело, под которым кроется злой умысел. Четвертое правило. Не протився злу злом. От Матфея, 5 глава, 38 стих, Исход, 21-24 стихи, от Матфея, 5 глава, 39 стих, от Луки, 6 глава, 29 стих, от Матфея, 5 глава, 41-42 стихи, от Луки, 6 глава, 30 стих, от Матфея, 5 глава, 40 стих, от Луки, 6 глава, 29 стих, от Луки, 6 глава, 37 стих, от Матфея, 7 глава, 1 стих, от Матфея, 7 глава, 2 и 3 стих, от Луки, 6 глава, 41 стих, от Матфея, 7 глава, 4 стих, от Луки, 6 глава, 42 стих, от Матфея, 7 глава, 5 стих, от Луки, 6 глава, 42 стих, от Луки, 6 глава, 39-40 стих, от Луки, 6 глава, 43 стих, от Матфея, 7 глава, 17-18 стихи, от Луки, 6 глава, 44 стих, от Матфея, 7 глава, 16-20 стих, от Луки, 6 глава, 45 стих, от Матфея, 7 глава, 6-15 стих, от Матфея, 12 глава, 34-36-37 стих. Слыхали, что сказано? Глаз за глаз и зуб за зуб. А я говорю, не борись со злом, кто хлестнет тебя в правую скулу, подверни ему левую, и кто тебя насильно поведет для себя версту, иди для него две, и всякому, кто просит у тебя, давай, и не убегай от того, кто хочет занять у тебя, и у того, кто взял твое, не проси назад. И тому, кто хочет засудить тебя, чтобы рубаху снять, отдай ему и кафтан. Не судите, чтобы не судиться, и не прислуживайте никого, и вас не присудят, спускайте и вам спустят. Потому что каким вы разбором разбираете, таким и вас будут разбирать. Какую меру мерите, такую и вам отмерят. Что выглядываешь соринку в глазу брата твоего, а что в твоем глазу целая щепка, то того не чуешь? Как же ты скажешь брату: «Брат, ну-ка я выну соринку у тебя из глаза», когда ты сам в своем глазу щепы не чуешь? Обманщик, вынь прежде щепку из твоего-то глаза, тогда разглядишь, как вынуть соринку из глаза брата. Разве слепой может водить слепого? Ведь упадут оба в яму. Ученик ведь не бывает выше учителя. Когда и совсем выучен, все будет только таким, как учитель. Потому нельзя от доброго дерева быть плоду дурному. Нет доброго дерева, от которого бы родился дурной плод. Каждое дерево по плоду узнается. Добрый же человек из доброго склада в сердце выносит доброе, а злой человек из злого склада в сердце своем выносит злое. И не давайте святого псам и не выбрасывайте своего самого дорогого перед свиньями, чтобы они не потоптали его ногами и потом, повернувшись на вас, не разорвали бы вас. Отдаляйтесь же лжеучителей, которые подходят к вам в овечьих одеждах, внутри же хищные волки. Выродки чудовищ! Как можете говорить для добра, когда вы злы? Говорю же вам, что за всякое пустое слово, которое скажут люди, заплатят за это слово, когда придет разборка. Потому что словами оправдаешься и словами осудишься. «Око за око и зуб за зуб» есть выдержка из следующего места исхода. Исход, 21 глава. 1. «И вот законы, которые ты объявишь им». 2. «Если купишь раба еврея, пусть он работает тебе 6 лет, а в 7-й год пусть выйдет на волю даром». 3. «Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его». 4. «Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один». 5. «Но если раб скажет: „Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю“». 6. «То пусть господин его приведет его пред судьей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». 7. «Если кто продаст дочь свою в рабыне, то она не может выйти, как выходят рабы». 8. «Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее господин не властен, когда сам пренебрег ее». 9. «Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей». 10. «Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития». 11. «А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет без выкупа». 12. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». 13. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руку его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». 14. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть». 15. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». 16. «Кто украдет человека из сынов Израилевых и, поработив его, продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». 17. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». 18. «Когда ссорятся двое, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постелю». 19. «То если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его». 20. «А если кто ударит раба своего или служанку палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан». 21. «Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро». 22. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках». 23. «А если будет вред, то отдай душу за душу». 24. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». 25. «Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». 26. «Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз». 27. «И если выбьет зуб рабу своему или рабыне своей, пусть отпустит их на волю за зуб». 28. «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вала побить камнями, а мясо его не есть, а хозяин вала не виноват. 29. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вала побить камнями и хозяина его предать смерти. 30. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. 31. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. 32. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. 33. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, 34. То хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. 35. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. 36. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его был извещен о сём, не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. 22 глава. 1. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. 2. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. 3. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. 4. Если он пойман будет и украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит за них вдвое. 5. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатит со своего поля, а если потравит все поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. 6. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвел этот пожар. 7. Если кто отдает ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. 8. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судьей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. 9. О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. 10. Если кто отдаст ближнему своего осла или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит. 11. Клятва перед Господом да будет между обоими, в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего и хозяин должен принять, а тот не будет платить. 12. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. 13. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. 14. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. 15. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. 16. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вино и возьмет ее себе в жены. 17. А если отец не согласится и не захочет выдать за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается на вино девицам. 18. Выражение не оставляй в живых. 19. Всякий скотоложник да будет предан смерти. 20. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Вот все то место, которое имели в виду евреи, когда Христос говорил «Вам сказано око за око» и так далее, приводя слова «око за око» и «зуб за зуб», относящиеся к поврежденной женщине, Иисус, очевидно, говорит не об одном этом случае, но вообще о суде и наказаниях, которые составляют содержание этих глав. Он говорит о старинных средствах защиты от зла, о суде и наказаниях, и вслед затем говорит: «А я говорю, не боритесь со злом, или, правильнее, не защищайся от зла этим путем, а делай обратное», и показывает, какие это обратные действия. Вследствие этого стихи о суде человеческом, стоящие у Матфея в 7 главе, а у Луки прямо после того места, где говорится о том, чтобы давать просящему и быть жалостливым, я переношу в эту главу, где они прямо вытекают из места Ветхого Завета, где речь идет об уголовном суде. Отнесение этих стихов в 7 главу, где они стоят совершенно без связи с последующим и предшествующим, совершенно ясно объясняется тем, что слова о суде уголовном поняты как слова, относящиеся только к осуждению словами. Вследствие этих же соображений я переставляю и стих 40 от Матфея, глава 5, после 41 и 42, так как стих 40 говорит о суде. И за этим стихом, естественно, следуют стихи 7 главы Матфея и 37 стих 6 главы Луки. Здесь в Нагорной проповеди в первый раз употреблено слово «хрино», и значение его само собой определяется этим местом. Если бы не существовало фальшивого толкования слова «хрино» и «хриномиар» в смысле злословия, то никому бы и в голову не пришло толковать ясное значение этих слов. Засудите и снять рубашку. Сказать, что в проповеди, где Иисус излагает перед бродягами сущность своего учения, он говорит, что бродяги не должны быть злоречивы, показалось бы безумной шуткой, если бы мы не привыкли так к кощунственному толкованию церкви. К счастью, слово здесь стоит так, что перетолковывать нельзя. Но церковь и тут продолжает кощунствовать. Впрочем, законная защита собственности сим не исключается, а равная и правая тяжба на суде. Для человека же, ищущего смысл учения и не считающего настоящего порядка вещей осуществлением христианского устройства общества, это место несомненно указывает на то, что должно переводить «судить в суде» и «судиться», и что Иисус именно запрещает судить и судиться судом. У Луки в 6 главе 37 стихом стоит: «Не судите, чтобы не судиться, и не присуждайте, и вас не будут присуждать, спускайте, и вам спустят». У Матфея в 7 главе 1 стихом стоит: «Не судите, так что и судимы не будете». В Парижском списке, 8 век, так же, как и у Луки, стоит: «И не присуждайте судом». Судьи и суды – это люди с щепками в глазах, выглядывающие соринки в других. Это слепые, водящие слепых. Это учителя мести и злобы, не могущие ничему иному научить, как мести и злобе. Не могут быть суды хороши, если от них казни и зло, и те, кто судят и приговаривают, приговоры их вытекают из зла. Все дело идет о том, чтобы не судиться. Если человек судится и ищет справедливости от судей, судящих зуб за зуб, то он то, что в нем самого святого и дорогого, желание справедливости, дает псам, бросает под ноги свиньям. Псы и свиньи затопчут его чувство справедливости и его же растерзают, то есть его же засудят или заставят его другого засудить. Общее примечание. Вот четвертое из тех маленьких правил Иисуса, которые должны научить исполнять закон. Как это правило, так и предшествующие ясно показывают, что Иисус, говоря о законе, никогда не разумел закона Моисеева, а закон общий и вечный, нравственный закон людей. Иисус не учит тому, как исполнять положение Моисеевых книг о клятве, а учит тому, как выполнять закон вечный, запрещающий всякую клятву. То же самое и по отношению к правосудию. Иисус не учит выполнять закон Моисеев, а прямо говорит, что людское правосудие есть зло, и учит исполнять закон вечный – непротивление злу. Он удерживает одно – цель закона как повод для высказывания своих правил. Цель закона человеческого правосудия есть благо людей. И он говорит, смотри Евангелие от Матфея, 5 главу, 38 и 39 стих. «Для того, чтобы достигнуть этого блага, вам сказано в законе, выколоть глаз тому, кто выколол глаз, выбить зуб тому, кто выбил зуб, отрубить руку тому, кто отрубил руку, и убить того, кто убил». Я же вам говорю, для того, чтобы достигнуть блага, не защищайтесь от злых людей, не защищайтесь совсем. Ударил тебя в одну скулу, подставь другую. Хочет, чтобы ты сработал для него, работай для него вдвое. Знаешь, что занять хочет у тебя, не бегай от него, а давай. И если дашь, не проси назад. Хочет засудить тебя, снять рубаху, отдай ей кафтан. Христос с подробностью останавливается на этом и перечисляет случаи, в которых злой может обижать незлого, и во всех случаях прямо и понятно говорит, что надо делать и чего не надо делать. Надо все отдавать и не прибегать к человеческому правосудию, суду, и не участвовать в нем. Цель закона та, чтобы никто не посягал на другого, на свободу, на целость, на жизнь его, и потому и закон не может посягать на свободу, целость и жизнь другого. И не может же быть закон «не убий» и закон «убий того-то и того-то». Правило это вытекает само собою из первого правила «не сердись и мирись с братом». Главный смысл его есть только отрицание суда человеческого, утвержденного ложным законом. Иисус говорит, «Не судите и не судитесь, а прощайте, все прощайте. Вы будете прощать, и вам будут прощать, а если вы будете судить, и вас будут судить, и зло никогда не кончится». И как в прежних правилах, дав правило, Иисус с двух сторон объясняет его, с внутренней для каждого и с внешней для всех. Для каждого он говорит, как может кто-нибудь из людей судить другого? Ведь судящий должен видеть, что хорошо и что дурно. Но как же ему видеть, что хорошо, что дурно, когда он сам судит, то есть хочет мстить и наказывать? Он тем самым, что судит, уже утверждает зло, и потому, если он судит, то он сам слепой, который хочет вести слепого. Так выходит для каждого. Для всех же выходит то, что, во-первых, если он судит, то и его будут судить, а во-вторых, то, что он думал исправлять, учить, а сам только портит и развращает. Хорошо, Он учит, наказывает, но ведь ученик может выучиться только тому, что знает учитель. Учитель учит тому, что надо людям мстить. Этому самому и выучится ученик. Так учат люди других наказанием, и так-то все глубже и глубже идут во тьму. Они говорят, что они делают это для блага. Убивают. Не может убийство произойти от доброго желания, как не может вырасти дурной плод на добром дереве, и как с доброго дерева получается хороший плод, так и от доброго человека не может отродиться месть и наказание. И потому, если они наказывают, не верьте, что они добры. Вот смысл этого места. Сказано, что по закону Моисея справедливость достигалась судом и наказаниями. «Я же вам говорю, — говорит Христос, — не защищайтесь от зла, тогда вы достигнете справедливости». Само собой, кажется, вытекает то, что нельзя и не должно судить и приговаривать к наказаниям. Если бы и не сказано было после этого «не судите и не приговаривайте к наказанию», и тогда бы ясно было, что это само собой разумеется, потому что Иисус Христос учит всех прощать. Кто же будет наказывать, если Он всех учит не противиться злу и не мстить? Да и в первом же толковании закона «не убей» сказано, что не гневайся даже на брата. Кроме того, разве все учение прощения, все притчи о прощенной блуднице, о должнике, самая молитва, учащая прощать должникам нашим? Разве все не говорит то же самое? Но тут еще прямо двумя словами, такими, которым нельзя придать никакого другого смысла, сказано. «Не судите судами, не приговаривайте к наказаниям». И что же? Все церкви, все толкователи говорят, что это значит «evites lamedicens» – не сплетничай и больше ничего. Не сплетничать и не говорить дурного о людях – не дурно, но прежде всего надо их не судить судами, не наказывать, не исправлять, не мстить. Это-то главное и сказано. И опять… Четвертое правило, данное Иисусом, как и прежние три правила, все отвергнуто, так что если бы выпустить все это место, все четыре правила, учение церкви нисколько бы не изменилось, даже яснее бы было. То же будет с пятым, последним правилом. Пятое правило. Не воюй. От Матфея 5 глава 43-44 стих, от Луки 6 глава 27-28 стих, от Матфея 5 глава 45 стих, от Луки 6 глава 33 стих, от Матфея 5 глава 48 стих, от Луки 6 глава 36 стих. Вы слышали, что сказано? «Ублажай ближнего и ни во что считай неприятеля». Я же говорю вам, «Ублажайте неприятелей ваших». Ублажайте тех, которые ни во что считают вас. Ублажайте тех, которые грозят вам, и молитесь за тех, которые нападают на вас, чтобы вам сделаться равными сынами Отца вашего на небе. Он велит солнцу восходить над злыми и добрыми, и дождь посылает на праведных и неправедных. И если ублажаете ублажающих вас, какая тут заслуга? Потому что все народы то самое делают. И если вы ублажаете своих братьев только, что вы лишнего против других народов делаете? Всякий народ то же самое делает. Будьте же вы добры ко всем людям, как добр ко всем Отец ваш на небе. Левит, глава 19, стих 17. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха». И кроме этого, те места, где сказано «люби Бога и ближнего», эти места относятся к любви к ближнему. Следующие места относятся к ненавидению врагов. Исход, глава 34, стих 12. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас». Первое. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их и изваяние богов их сожгите огнем». Второзаконие, глава 20, 1. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Второе. «Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу». Третье. «И скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их». Четвертое. «Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Пятое. «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его». Шестое. «И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не воспользовался им». Седьмое. «И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее». Восьмое. «И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Девятое. «Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу». Десятое. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир». Одиннадцатое. «И если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдешь в нем, будет платить тебе дань и служить тебе». 12. «Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его». 13. «И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча». 14. «Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой». 15. «Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов сих». 16. «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во власть, не оставляй в живых ни одной души». 17. «Но предай их заклятию: хетеев и амореев, хананеев и ферезеев, и евеев, и иевусеев, и гергесеев, как повелел Господь Бог твой». 18. «Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». 19. «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление». Странно, что, понимая то, что Иисус говорит об отношениях к чужеземцам, придумывают какое-то таинственное значение слов и не видят самого простого и ясного, ту простую, понятную цель, которую преследует теперь так безуспешно общество мира. Как будто боятся придать словам Иисуса простое, понятное и глубокое значение. Речь Иисуса говорит только то, что не должно защищаться от врагов, что ни в каком случае не должно воевать. Церковь же 1500 лет проповедует противное и благословляет воинов. А между тем это пятое, последнее из маленьких правил выражено даже в том виде, в каком оно дошло до нас, с такой ясностью, что, казалось бы, не может быть сомнения в его значении. Вам сказано: «Люби своего русского, а презирай жида, немца, француза». А я говорю: «Люби людей чужих народов, если даже они нападают на тебя, делай им добро. Бог один у немцев и у русских, и всех любит, и вы будьте равными сынами его, так же добры будьте ко всем, как и он». Что может быть связнее, проще, яснее этого? Но если подумать только, для чего говорилась эта речь, кто говорил эту речь, то еще очевиднее, что она не может иметь другого смысла. Для чего говорится вся речь? Иисус учит людей истинному благу. Как же ему умолчать о том явлении, которое и тогда, и теперь представляется как величайшее зло, вражды народов и воинов? Неужели мы только так умны, а он просмотрел это зло и этот неистощимый источник зла, а говорил только о том, как причащаться хлебом или вином, а об обществах убийц, о войнах, ничего не сказал? И это тот Иисус, тот, который сказал, что он не одним евреям проповедует благо, тот, который не признает ни матери, ни братьев, ни семьи, ни веры старинной, а говорит таким же, как он, бродягам? Неужели он признает государство и не говорит об отношениях народов, потому что признает, что эти отношения и войны очень хороши? Или потому что войны, заставляющие миллионы страдать, и другие миллионы быть причиной страданий, не касаются его учения? В начале речи Иисус говорит, что не только не надо убивать, но гнева нельзя иметь на человека. Так как же ему было не упомянуть о том вечном явлении войн, при котором не только гневаются на людей, но убивают людей? Неужели мы только так умны, что видим зло войн, а Иисус не видал этого? Поразительно в этом непонимании самых простых слов то, от чего оно происходит и как оно оправдывается. Происходит это непонимание от того, что учение Христа не признается учением о том, какова должна быть жизнь людей, а признается как бы некоторым дополнением и украшением той жизни, которая существует и которая считается настоящей. Не подходит учение Христа к жизни, значит, надо его перетолковать. Иисус запрещает всякую вражду к чужеземцу, запрещает защиту и велит покоряться всякому врагу. А у нас есть государство, право и так далее. Учение не подходит, и надо перетолковать его. Учение перетолковывают, и продолжаются государства и войны. И если спросить: «Да как же войны в христианских народах?» Отвечают: «Иисус ничего не говорит о государствах, о войнах». Выходит, что Иисус, запрещая грубым словом назвать человека, запрещая иметь хоть одного человека обиженного и непримиренного, разрешает насилие, убийство в огромных размерах. Он забыл сказать про это, или это не касается учения о благе? Если же читаешь, как написано, выходит следующее. Первое маленькое правило Иисуса – закон о человеке, одном в самом себе, в его сердце. Взяв заповедь «не убий», имеющую целью то, чтобы люди по злобе не вредили друг другу, Иисус говорит: «Не то, что не убий, а не имей зла на брата, и если брат имеет зло на тебя, мирись с ним». Второе маленькое правило о человеке с женщиной, о семье. Взяв заповедь «не прелюбодействуй», имеющую целью то, чтобы люди своими половыми отношениями не вредили друг другу. Иисус говорит: «Не считай похоть плотскую хорошим делом». Третье маленькое правило о человеке в своих частных мирских отношениях с другими. Взяв заповедь о клятве, имеющую целью верность отношений, Иисус говорит, что источник зла – это обязательство, которое берет на себя человек. Нельзя обещаться ни в чем, не присягай ни в чем. Четвертое маленькое правило об отношениях человека к своему государству и к законам государства. Взяв статью из законов своего народа, Христос учит, что наказанием исправлять нельзя, а надо отдавать все, что у тебя берут, все спускать и никогда не судиться. Пятое и последнее маленькое правило учения, начавшееся с жизни одного человека, захватывает все больше и больше людей, и тут относится до тех людей, которых мы называем неприятелями, когда наш народ в войне с ними, до чужих народов, до всего человечества. Вражеских народов, неприятелей не должно быть для вас. Если они воюют с вами, подчиняйтесь, делайте добро и не воюйте. Делайте как Бог, для которого нет различия между добрыми и злыми. Будьте ко всем людям добры, какого бы они народа ни были. Не делайте различия. От Матфея, 7 глава, 12 стих, от Луки, 6 глава, 31 стих. Так вот, все то, что вы желаете, чтобы вам делали люди, то и вы делаете им, потому что в этом закон и пророки. Стих этот, стоящий у Матфея в 7 главе, после речи о суде, я переношу в заключение 5 правила. И вот, предупредив слушателей о том, что он не разрешает от закона, а дает сверх закона еще маленькие правила, такие, исполнение которых дает Царство Божие, Иисус высказывает эти 5 правил, именно «не сердись, не блуди, не присягай, не судись, не воюй». Иисус говорит, вот 5 правил, но все они сходятся в одно. Правило это – то, что ты желаешь, чтобы делали тебе другие, то самое делай другим. Это правило заменяет весь прежний закон. О милостыне, посте и молитве. От Матфея, 6 глава, стихи с 1 по 4 – из 16 по 18. Берегитесь того, чтобы не делать правду для людей только для того, чтобы они видели. Если так, то нет в правде вашей уж заслуги пред Отцом вашим на небе. Так что, когда ты милостив к людям, не труби перед собой, как комедианты делают в сборищах на улицах, чтобы хвалили их люди. Сами видите, они получили награду. А ты, если ты милостив, то будь милостив так, чтобы не знать, правое ли твоя делает что или левое. Так, чтобы жалость твоя к людям была бы в тайне сердца твоего, и отец твой видит в тайне сердца твоего и отдаст тебе. И когда чего-нибудь лишаешь себя, не делайся угрюмым, как притворщики, потому что они нарочно омрачают себе лица, чтобы люди видели, что они постятся. Сам знаешь, они получают за то свою награду. А ты, если воздерживаешься от чего-нибудь, намажь голову и лицо вымой, чтобы не видали люди, что ты постишься, но чтобы видел в душе твоей отец твой. И отец твой, увидев в душе, воздаст тебе. Я перевожу это место... Стихи 16, 17 и 18, прежде речи о молитве, как менее важное. От Матфея 6 глава, стихи с 5 по 9, от Луки 11 глава, стих 2, от Матфея 6 глава, 10 и 11 стих, от Луки 11 глава, 3 стих, от Матфея 6 глава, 12 и 13 стих, от Луки 11 глава, 4 стих, от Марка, 11 глава, 25 стих, от Матфея, 6 глава, 14 стих, от Марка, 11 глава, 26 стих, от Матфея, 6 глава, 15 стих. «И когда молишься, не будь как лжецы, они всегда молятся в сборищах, остановившись на перекрестках улиц, чтобы видно было людям. Сам видишь, они получают награду. А ты, если молишься, так войди в клеть твою, притвори двери, да и помолись отцу, и отец твой увидит в душе и воздаст тебе. Молясь, не болтайте языком, как комедианты. Они думают, что болтовня их услышится. Не будьте как они, потому что отец ваш знает, что вам нужно еще прежде, чем вы рот раскроете. Так вот как молитесь. Отец, чтобы было твое царство, пусть будет твоя воля в тебе и во мне. Денное пропитание дай нам с нужду. И прости нам наши вины за то, что мы прощаем всякому, кто виноват перед нами. Если станете молиться, прощайте. Если что имеете на кого за тем, чтобы и Отец ваш на небе простил вам погрешности ваши. Если вы не простите, и Отец ваш на небе не простит погрешности ваши. Вот то, что должно заменить вам молитву. Другого смысла не имеют эти стихи. Но как во многом и многом случалось с учением Иисуса, так и здесь те самые слова, которые он употребил для того, чтобы отрицать всякую молитву внешнюю, те самые слова с небольшими туманными прибавлениями, поняты как образец молитвы просительной. Как еще яснее сказать, что не нужно молиться? Храм жертвы уничтожен. Сказано «не жертва», а любовь ваша между собою нужна. Сказано «Бог – Дух», и ему надо работать делом и в духе. Мало этого, как бы предвидя упорство людей удержать молитву, Иисус прямо говорит «не молитесь словами». Вся молитва должна состоять в желании Царства Божия и в исполнении его правил, а все правила – в том, чтобы не считать никого виновным, а всех любить и прощать. И что же? Эти самые слова, которыми он отрицает молитву, приняты за слова молитвы. Богатство ложное и истинное. От Матфея 6 глава 19 и 20 стих, от Луки 12 глава 33 стих, от Матфея 6 глава 21 стих, от Луки 12 глава 34 стих, от Матфея 6 глава 22 стих, от Луки 11 глава 34 стих, от Матфея 6 глава 23 стих, от Луки 11, 34, 35, от Матфея 6, 24, от Луки 16, 13, от Луки 12, 15, от Матфея 16, 26, от Матфея 6, 25, от Луки 12, 22, 23, от Матфея 6, 26, от Луки 12, 24, от Матфея 6, 27, от Луки 12, 25, от Матфея 6, 28, от Луки 12, 27, от Матфея 6, 29 и 30, от Луки 12, 28, от Матфея 6, 31, от Луки 12, 29, от Матфея 6, 32, от Луки 12, 30, от Матфея 6, 34, от Матфея 6, 33, от Луки 12, 31, от Матфея 6, 7, от Луки 11, 9, от Матфея 7, 8, от Луки 11, 10, от Матфея 7, 9, от Луки 11, 11, от Матфея 7, 10, от Луки 11, 11, от Матфея 7, 6, от Матфея 7, 11, от Луки 11, 13. «И не копите себе животы на земле, здесь моль и ржа точат, и воры подкапывают и крадут. А копите себе животы на небе, там ни моль, ни ржа не точат, ни воры не подкапывают и не крадут. Потому где будут животы ваши, там будет и сердце ваше. Телу свет глаза. Если глаза твои не мутны, и всему телу будет светло. Если же глаза твои мутны, то и всему телу темно будет. Так вот, если свет твой тьма, то какова же тьма? Никто не может быть работником у двух хозяев, потому что одного будет ни во что считать, а другого будет почитать. Одному угодит, а другого забудет. Нельзя работать на Бога и на Мамона. Смотрите, берегитесь от всякой корысти, потому что жизнь человека не в том, чтобы у него было лишнее. Какая польза человеку, если он и весь свет наживет, а душу проживет? Богатством не выкупишь души. Вот потому-то говорю вам, не заботьтесь о том, что есть и пить будете. Не о теле вашем заботьтесь, что оденете. Разве жизнь не больше пищи и тела, не больше одежды? Гляньте на птиц небесных. Не сеют, не жнут, не собирают в сарае, а Отец питает их. А разве человек не дороже птицы? Как ни старайся, никто не может на крошечку протянуть век свой. И об одежде зачем заботитесь? Посмотрите на цветы полевые, как они цветут. Не работают, не придут. А Соломон во всей своей славе не одевался лучше, чем один из цветов полевых. Если траву полевую, ту, что нынче жива, а завтра ране сожгут, Бог так одевает, как же ему вас не одеть? Плохо вы верите. Так вот вы и не заботьтесь, не раздумывайте, что будешь есть, что будешь пить, чем оденешься. В этом нуждаются все народы, и знает Отец ваш на небе, что все это нужно вам. Так вот и не заботьтесь о том, что будет завтра. Завтра будет своя забота. Довольно заботы и на один день. Добивайтесь первее всего того, чтобы быть в воле Бога и доверяться воле Божией. Просите главного, а остальное само придет. Просите и дастся вам. Добивайтесь и найдете. Стучите и вам отворят. Потому всякий, кто желает, тот получает, и кто добивается, тот найдет, и кто стучится, тому отворят. Разве бывает из вас такой человек, чтобы, когда сын у него просит хлеба, а он дал бы ему камень? И разве бывает так, чтобы сын просил рыбки, а он бы дал ему змею? Если уже вы, дурные люди, знаете, что хорошо, и то и даете детям вашим, так как же Отец-то ваш на небе не даст духа добра тому, кто просит у него? Общее примечание. Ни на что не сердись, как бы не обижали тебя. Не ищи плотских утех. Если есть жена, с ней одной живи. Ни в чем не обещайся, ни в чем не защищай ни своего труда, ни своего досуга. Все, не судясь, отдавай тем, которые хотят отнять от тебя. Не считай себя членом какого-нибудь народа, не признавай никакого различия народностей, и из-за различия народностей не воюй, не нападая, не защищаясь. Будьте бродяги, это и ничто иное сказано в немногих правилах Христа. В них и в том, чтобы делать другим, чего себе хочешь, весь закон и пророки. Каковы люди теперь, каково их устройство жизни теперь, точно такое же оно было и тогда. И то самое, что говорят и скажут люди теперь об этом учении, то самое думали и говорили люди тогда. И теперь говорят и скажут, и тогда говорили. Но если не противиться злу и отдавать все, что отнимают, то весь смысл нашей жизни – уничтожиться. Нет ни государства, ни собственности, ни семьи. Я приготовил, собрал, скопил для себя, для семьи, для своего народа. А всякий злой человек придет, потянет с меня, и я должен отдать. Придет немец, француз, турок, заберет то, что я собрал, и я должен покориться. И Иисус Христос прямо отвечает на это. Он не говорит ни о семье, ни об обществе, ни о государстве. Он говорит только о том одном, что составляет предмет его учения. О том одном, что есть свет людей. О божественной сущности человека. О его душе. Но он прямо отвечает на естественный вопрос о том, что же будет с плодом моих трудов, с сокровищем, с капиталом, который я собрал. Он отвечает: человек в жизни может приобрести два богатства. Одно богатство – духа в Боге, и другое – то, что вы называете богатством. Ваше богатство гибнет, вы это знаете. Не нынче, завтра, через 100 лет оно погибнет, и ничего не останется. Богатство в Боге, жизнь духа, одно не погибнет и не подлежит земным переворотам. Копите то, которое не гибнет. Если то, что ты желаешь, то, к чему ты стремишься, богатство, которое ты копишь. Есть зло, то какова же будет твоя жизнь, вся направленная к одному злу? Если глаза твои видят хорошо, они и тело приведут туда, где ему будет хорошо. Но если глаза твои слепы, то они и все тело заведут в зло. Желания, стремления твои — это глаза, которые ведут тебя. Что ж будет с тобой, если желания твои направлены ко злу? И потому невозможно работать заодно на мамона, то есть для гибнущего богатства, и на Бога, для негибнущего духа. Любовь к богатству есть обман. Стоит только подумать, чтобы понять это. Зачем оно? Мы привыкли говорить: как мне не заботиться, что я буду есть? Да кто есть-то хочет? Душа? Жизнь? Откуда же она-то? Ведь не из хлеба она выросла, а прежде она родилась, а потом уж мы ее кормим хлебом. Она-то откуда? От Бога. Стало быть, Бог сделал из жизни хлеб. Ну, что же для Бога дороже, жизнь или хлеб? Уж, наверное, жизнь. Так о жизни той, что от Бога, о той надо заботиться. А Бог, если сделал жизнь, так и сделает то, что напитает ее. Ведь кормит же Бог птиц, а они не сеют, не жнут, так и вас прокормят. Тоже и об одежде, и обо всем, что вам каждому нужно. Так и не заботьтесь ни об еде, ни о чем. Отец ваш Бог знает, что вам нужно. Не заботьтесь вперед. Довольно зла от заботы и одного дня, от которого вы не уйдете. Зачем прибавлять себе еще новое зло, заботясь о завтра? Держитесь только минуты настоящего, стараясь всегда только в эту минуту исполнять волю Бога, и вы войдете в жизнь. Ищите только того, чтобы быть в царстве Бога, исполнять волю Отца, а все остальное само придет. Желаете? Ищите только одного этого, и Отец даст вам эту жизнь, не телесную, но духовную. Он знает, что для вас добро, и то самое даст вам. Это кажется вам трудным, потому что вы не видите пути. Вам кажется, что везде путь, но есть путь, один только путь, тот, который я вам показываю, путь этих правил. И по ним вы войдете в Царство Божие. Не бойтесь, вы войдете, потому что Бог сам хочет этого. Отвергнуто или перетолковано каждое из 5 правил отдельно, и потому, естественно, отвергнутый вывод. И замечательно то, что вывод отвергается и признается парадоксальным не на основании ложности самого вывода, но на том основании, что он не сходится с существующим порядком вещей, точно так же, как и не сходился тогда, когда был проповедован. Но мало этого, вывод признается ложным не потому, что ничто не подходит под его определение. Много христиан нищих вполне подходят к определению. Но не подходим мы с нашим кружком людей, который мы называем церковью. А там сказано, что тесным путем немногие, малое стадо входит. Нет, мы хотим и не признавать вывода и быть малым стадом. Тесный путь. Притча о постройке дома. От Матфея 7:13, от Луки 13:24, от Матфея 7:14, от Луки 12:32, от Матфея 7:22-24, от Луки 6:47, от Матфея 7:25, от Луки 6:48, от Матфея 7:26, от Луки 6:49. От Матфея 7:27, от Луки 6:49, от Матфея 7:28-29. Входите узким, тесным входом, потому что вход ровный и дорога широкая ведут в погибель, и многие входят. И узкий вход и тесная дорога ведут в жизнь, и немногие находят его. Не бойся, малое стадо, потому что Отец пожелал научить нас своей воле. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, разве мы не учили, не для Тебя зло изгоняли и не для Тебя учредили власть?» И тогда скажу им: «Никогда не знал вас, отойдите от меня, вы, делавшие беззаконие». Так вот, каждый, кто слышит слова эти и исполняет их, тот, как умный человек, строит дом на камне. И прошел дождь, и полились ручьи, и подули ветры, и наперли на дом тот. И дом не упал, потому что основан на камне. И всякий, кто понимает мои слова эти и не делает того, что я говорю, тот, как глупый человек, строит дом на песке. И прошел дождь, и полились ручьи, и подул ветер, и ударил в дом, и завалился дом, и все загремело. И случилось, что, когда окончил Иисус речи эти, восхитился народ его учением, потому что он учил их как свободный, а не как книжники. «Динамис» значит «власть». И если искусственно не придавать этому месту мистического смысла, то есть уничтожить его смысл, то все это значит только то, что люди, утверждающие законы гражданские и церковные, скажут: «Мы все это и власти правительственные устроили для блага во славу Божию». То самое, что они и говорят. Избрание 12 апостолов. От Луки 6:12-18. В то время ушел Иисус в горы молиться, и всю ночь молился Богу. И когда ободняло, позвал учеников и выбрал из них 12, и назвал их посланцами. Симона того, что прозвал камнем, и Андрея, его брата, и Иакова, и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона по прозвищу Зелота, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, того, что сделался предателем, и сошел с ними, и остановился в раздолье, и ученики его, и много народа, со всей Иудеи и из Иерусалима, и из берегов Тира и Сидона, все пришли слушать его. Закон. Общее изложение главы 4. Иоанн объявил пришествие Бога в мир. Он сказал, что людям надо очиститься духом для того, чтобы познать Царство Бога. Иисус, не зная плотского отца и признавая отцом своим Бога, услыхал проповедь Иоанна и спросил себя, что такое этот Бог, как он пришел в мир и где он. И, удалившись в пустыню, Иисус познал, что жизнь человека в духе, и, уверившись в этом, что человек живет всегда Богом, что Бог всегда в людях и что царство Бога всегда было и есть, и людям нужно только признать его, познав это, Иисус вышел из пустыни и стал проповедовать людям то, что Бог всегда был и есть в мире, и что для того, чтобы познать его, нужно очиститься или возродиться духом. Он объявил, что Богу не нужны молитвы, жертвы и храмы, а нужно служение в духе, делание добра. Объявил, что царство Бога надо понимать не так, что в какое-нибудь время и в какое-нибудь место придет Бог, а так, что во всем мире и всегда все люди, очистившись духом, могут жить во власти Божией. Он объявил, что царство Бога не приходит видимым образом, но что оно находится внутри людей. Чтобы быть участником царства, надо очиститься духом, то есть возвысить в человеке дух и ему служить. Тот, кто возвысит дух, тот вступает в царство Бога и получает жизнь невременную. Возможность возвысить дух и сделаться участником царства Бога имеет в себе каждый человек, и с того времени, как Иоанн объявил царство Бога, еврейский закон стал не нужен. Всякий, понявший царство Бога своим собственным усилием, возвысив в себе дух и работая Богу, вступает во власть Бога. Для того, чтобы работать Богу и жить в царстве Его, то есть покоряться Ему и исполнять Его волю, нужно знать закон этого царства. И вот Иисус объявляет, в чем должно состоять возвышение Духа и работа Богу, в чем состоит закон царства Бога. Иисус всю ночь молится, и, отобрав 12 человек, вполне понявших Его, с ними выходит к народу и говорит то, в чем состоит возвышение духом и служение Богу, в чем закон царства Бога. Закон власти Бога состоит прежде всего в том, чтобы человек весь предавался власти Бога. И вот, оглянув народ, Иисус, указывая на учеников, сказал: «Счастливы вы, бродяги, вы во власти Божией, вы счастливы. Пускай вы голодны теперь, вы поголодаете, но вы насытитесь. Вы счастливы. Пускай вы, если и погорюете, и поплачете, потом вы утешитесь. Вы счастливы. Пускай вас и ни во что не считают люди и гоняют вас отовсюду. Радуйтесь этому, потому что так гоняли людей всех тех, которые возвещали волю Божию. Но несчастны вы, богатые, потому что вы получили уже все, что желали, и больше ничего не получите. Если вы сыты теперь, то будете и голодны. Если вы веселы теперь, то будете и печальны. Несчастны вы, если вас все хвалят, потому что все хвалят только лгунов. Счастливы вы, бродяги, вы во власти Божией, но вы счастливы только тогда, когда вы не по виду только бродяги, но когда вы бродяги по душе. Как соль хороша только тогда, когда не по виду только похожа на соль, но когда солона сама по себе. Так и вы, соль мира, учители мира, если вы знаете, что истинное счастье в том, чтобы быть бродягой. Если же вы бродяги только по виду, то вы как соль несоленая, никуда уже не годитесь. Если вы понимаете это, то и показываете своими делами, что вы хотите быть бродягами, а не будьте как другие. Если вы свет для людей, то и показывайте свой свет, а не скрывайте его так, чтобы люди на деле видели, что вы знаете истину, и, глядя на ваши дела, понимали бы, что вы сыны Отца вашего, Бога. И не думайте, что быть бродягой значит быть беззаконником. Я учу не тому, чтобы развязать ваши руки от закона Божия, напротив, тому, чтобы исполнять закон Божий. Пока есть люди под небом, то и закон о том, что должно и что не должно быть, есть для людей. Закона только тогда не будет, когда люди сами собой все будут исполнять по закону. И вот я вам даю правила для исполнения закона. И если кто не исполнит хоть одно из них и научит тому, что можно его не исполнять, то дальше всех будет от Бога, а кто исполнит все и так научит, тот ближе всех к Богу. Потому что если в вашей верности исполнения закона не будет больше верности исполнения закона фарисеев и книжников, то и не соединитесь с Богом. И вот эти правила. Первое правило. Справедливость книжников и фарисеев состоит в том, что если человек убьет другого, то его надо судить и приговорить к наказанию. А мое правило то, что разозлиться на своего брата так же дурно, как убить. Я запрещаю злость на брата под тем же страхом, под которым фарисеи и книжники запрещают убийство. А бронить брата еще хуже, и еще под большим страхом я запрещаю это. А оскорбить брата еще того хуже, и я еще строже запрещаю это. И я запрещаю это потому, что вот вы считаете, что нужно для Бога ходить в храм, носить жертвы. Ведь вы ходите носить жертвы. Так знаете, что как вы считаете важным жертвы, так еще более важен мир, согласие и любовь между вами для Бога. И что нельзя вам ни молиться, ни думать о Боге, если есть у вас хоть один человек, с которым вы не в любви. Так вот, первое правило. Не сердитесь, не бронитесь, а побронились, миритесь и прощайте все, в чем виноваты перед вами люди. А второе правило вот какое. Фарисеи и книжники говорят, если сблудишь, то убить тебя и женщину вместе, а если хочешь блудить, то дай своей жене отпускную. А я говорю, что если ты оставишь жену свою, то кроме того, что ты распутник, ты еще и ее вгоняешь в распутство и того, кто с нею свяжется. Если ты живешь с женой и задумаешь влюбиться в другую женщину, ты уж прелюбодей и стоишь всего того, что по закону делают с прелюбодеем. И я под тем же страхом, как фарисеи и книжники, запрещаю блудить с чужой женой, запрещаю влюбляться в женщину. И я запрещаю это, потому что всякое распутство губит душу, так что лучше тебе отказаться от плотской утехи, чем погубить свою жизнь. И вот второе правило. Удовлетворяй похоть только с своей женой и не думай, чтобы любовь к женщине была хорошее дело. Третье правило вот какое. Фарисеи и книжники говорят, «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно, то есть не призывай Бога твоего во лжи. И еще, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имя Бога твоего, я, Господь Бог ваш, то есть не клянитесь мною в неправде так, чтобы осквернить Бога вашего. А я говорю, что всякая клятва есть осквернение Бога, и потому вовсе не клянись. Тебе нельзя обещать ничего, потому что ты весь во власти Бога. Ты волоса одного не можешь из седого сделать черным. Как же ты вперед поклянешься, что ты то-то, то-то и то-то сделаешь, и поклянешься Богом? Всякая клятва твоя есть осквернение Бога, потому что если тебе придется исполнять клятву, противную воле Божьей, то выйдет то, что ты обещался поступать против воли Его, и потому всякая клятва есть зло. Кроме того, клятва есть глупость и бессмыслица. Так вот, третье правило. Никогда никому ни в чем не присягай. Говори «да», когда «да», «нет», когда «нет», и знай, что если от тебя требуют клятву, то это для зла. Четвертое правило вот какое. Вы слышали, что сказано в старину? Око за око и зуб за зуб. Фарисеи и книжники учат вас делать все то, что написано в старых книгах. Как надо наказывать за разные преступления. Там сказано, что кто погубит душу, должен отдать душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, вала за вала, раба за раба и так далее. А я вам говорю, злом не борись со злом. И вы не только не требуете вала за вала, раба за раба, душу за душу, а не противьтесь злу. Если кто хочет судом засудить у тебя вала, отдай ему другого. Кто хочет вынудить у тебя кафтан, отдай рубаху. Кто выбьет тебе из одной скулы зуб, подставь ему другую скулу. Заставят тебя сработать на себя одну работу, сработай две. Берут у тебя имение, отдавай. Не отдают тебе денег, не проси. И потому не судите и не судитесь, не наказывайте, и вас не будут судить и наказывать. Спускайте всем, и вам спустят, потому что если вы будете судить людей, они вас будут судить. И кроме того, вам нельзя судить, потому что мы все люди слепы и не видим правды. Как же я засоренными глазами буду разглядывать соринку в глазу брата? Прежде самому надо глаза прочистить, а у кого из нас глаза чисты? Если мы судим, то уж мы сами слепы. Если мы будем судить других и наказывать, то мы, как слепые, водим слепого. И кроме того, Иисус говорит, чем же мы учим? Мы наказываем насилием, ранами, увечьем, смертью, то есть злобой. Тем самым, что запрещено нам по заповеди «Не убей». Мы учим других. И что же выходит? Мы хотим учить людей, а мы развращаем их. Ну что же может быть иного, как то, что ученик выучится и вполне станет как учитель? Что же он будет делать, когда выучится? То самое, что делает учитель. Насилие, убийство. И не думайте в судах найти справедливость. Любовь к справедливости отдавать на суды человеческие, все равно, что драгоценный жемчуг бросать свиньям. Они затопчут его и разорвут. И потому вот четвертое правило. Как бы тебя ни обижали, злом не туши зла, не суди и не судись, и не наказывай и не жалуйся. Пятое правило вот какое. Фарисеи и книжники говорят, не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Побей всех мужчин и забери всех жен и скот у врагов, то есть почитай земляков, а чужих считай ни во что. А я говорю вам, ублажай не одних земляков, но и чужих. Пускай чужие ни во что считают вас, пускай нападают, обижают, почитай их и угождай им. Только тогда вы будете настоящие сыны отца вашего. Для него все равны. Если вы только к землякам хороши, то этак и все хороши к землякам, и от этого-то и бывают войны. А вы ко всем народам будьте равны, и вы будете сынами Бога. Все люди, его дети, стало быть, все вам братья. И потому вот пятое правило. К чужим народам соблюдайте то же, что я сказал вам соблюдать между собою. Вражеских народов нет, разных царств и царей нет. Все братья, все сыны одного Бога. Не делайте различия между людьми по народам и царствам. Так вот, первое. Не сердитесь. Второе. Не забавляйтесь похотью блудной. Третье. Не клянитесь никому ни в чем. Четвертое. Не судите и не судитесь. И пятое. Не делайте различия между разными народами. Не знайте царей и царств. И вот вам еще поучение, в котором заключаются все эти правила, законы и пророки. Все то, что желаете, чтобы делали для вас люди, то сделайте им. Когда вы будете исполнять это, ясно, что жизнь ваша переменится. Имуществ у вас уже не будет, и их не нужно. Не устраивайте свою жизнь на земле, а стройте свою жизнь в Боге. Жизнь на земле погибнет, а жизнь в Боге не погибнет. И не думайте о земной жизни, потому что если вы о ней будете думать, вам нельзя уже думать о жизни в Боге, где душа, там и сердце. И если света в глазах нет, то и весь во тьме. Так вот, если ты желаешь и ищешь тьмы, то и зайдешь во тьму. Нельзя одним глазом на небо, а другим на землю глядеть. Нельзя сердце свое класть в земную жизнь и думать о Боге. Либо о земной жизни будешь работать, либо Богу. И потому берегитесь от всякой корысти. Жизнь у человека не от того, что у него есть, а от Бога. Так что если человек и весь мир заберет себе, душе его нет пользы от этого. И глупо из нас сделает тот, кто жизнь свою погубит за тем, чтобы забрать побольше имущества. Поэтому не хлопочите о том, что будете есть и пить, и чем будете одеваться. Ведь жизнь мудренее пищи и одежды, а Бог дал вам ее. Посмотрите на тварь Божию, на птиц. Они не сеют, не жнут, не собирают, а Бог питает их. Что же перед Богом человек не хуже птицы? Если Бог дал жизнь человеку, то сумеет и пропитать его. А ведь вы сами знаете, что как вы ни хлопочите, ведь ничего не можете для себя сделать. Не можете ни на часок увеличить своего века. Думка за горами, а смерть за плечами. И об одежде не хлопочи. Цветы полевые не работают, не придут, а разукрашены. Так что и Соломон никогда так не разукрашивал себя. Что же, если Бог траву ту, что нынче растет, а завтра скосит, так разукрасил, что же он вас не оденет? Не заботьтесь и не хлопочите, не говорите, что надо подумать о том, что будем есть и чем оденемся. Это всем людям нужно, и Бог знает эту нужду вашу. Так и не заботьтесь о том, что будет, а о будущем не заботьтесь. Живите настоящим днем. Заботьтесь о том, чтобы быть в воле Божией. Желайте того, что одно важно, а остальное вам само придет. Старайтесь быть только в воле Божией, и вы будете в ней. Кто стучит, тому отворят. Кто просит, тому дают. Если будете просить настоящего, того, что нужно, вам то и дастся, что нужно. Разве есть такой отец, чтобы он сыну дал камень вместо хлеба или змею вместо рыбы? Так как же отец ваш не даст вам того, что вам истинно нужно, если вы просите у него? А истинно нужна вам жизнь духа, только ее и просите у него». Молиться не значит делать то, что делают притворщики в церквах или на виду у людей. Они делают это для людей и от людей, и получают за это похвалу, но не от Бога. А ты, если желаешь войти в волю Отца, зайди туда, чтобы тебя не видел никто, и молись к Отцу твоему духу, и Отец увидит то, что в твоей душе, и даст тебе истинного духа. И не болтай лишнего языком, как притворщики. Отец твой знает, что тебе нужно, прежде чем ты рот разинешь. Так вот как надо молиться. Отец наш, дай мне то, чтобы я был в Твоем царстве, то есть, чтобы Твоя воля была во мне. Дай мне питание такое, какое нужно, и не взыщи мои ошибки, как и я ни с кого не взыскиваю. Если просите духа у отца, то не взыскивайте ни с кого, и отец не взыщет на вас ваши ошибки. А если не прощаете людям, то и Бог не простит вам. Не делайте ничего для похвалы людей. Если для людей делаете, то от людей вам и награда. Так что если ты жалостлив к людям, так не труби об этом перед людьми. Так делают притворщики, чтобы их хвалили люди. Они получают, что желают. А ты, если жалостлив к людям, то делай добро так, чтобы никто не видал. И отец твой увидит это и даст тебе то, что тебе нужно. И если нужду терпишь для Бога, так не плачься, не жалобь людей. Так делают притворщики, чтобы люди видели и хвалили их. И люди хвалят их, и они получают, что желают. А ты не так делай. Ты если терпишь для Бога, так ходи с веселым лицом, чтобы люди не видели, а отец твой увидит и даст тебе то, что тебе нужно. Таков вход в царство Бога. Вход в волю Бога один только, он узкий и тесный. Вход всегда один, а кругом поле велико и широко, да пойдешь по нем и придешь к пропасти. Узкий ход один ведет в жизнь, а немногие идут по нем. Не робей, хоть мало стада, вы войдете, потому что Отец научит вас своей воле.